Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. У нас в гостях Константин Владимиров, психолог, гештальт-терапевт, прекрасный семьянин, как обычно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин, я, наверное, начну со своего такого коронно-деликатного вопроса. Я знаю, что большинство психологов пришли к своей профессии, как бы это сказать, не от хорошей жизни. Ну, то есть, обретя какие-то психологические проблемы, люди, и я знаю много таких людей, стали психологами. Как это произошло с вами?
Когда я думаю о том, и меня спрашивают о том, как я пришел в психологию, наверное, возникает два вопроса. Во-первых, среди психологов чаще встречаются женщины. А во-вторых, ну, правда, думают, что приходят через какие-то проблемы, либо, в принципе, как человек приходит в помогающую профессию, потому что психолог, врач или еще какие-то специальности, ряд специальностей – это помогающие профессии, и туда идут в наше время далеко не все люди. Не знаю, я, в принципе, вырос в обычной такой российской семье. Мои школьные годы были в 90-е, события были своеобразные. И в связи с тем, что у меня была вполне рабочая семья, я должен был поступать в машиностроительный институт на инженера. Но так, наверное, получилось, что однажды я общался со своей подругой, хорошей знакомой, и мы беседовали на лавочке, у нее произошла трагедия, и мы сидели и просто разговаривали на лавочке в парке. И мы провели часа 2-3 в беседе, и я в первый раз испытал кайф от того, что ты разговариваешь с человеком и можешь помочь человеку просто своим присутствием, своим словом, своим каким-то советом. И тогда я задумался, что это достаточно интересная профессия, когда ты помогаешь людям, поддерживаешь их в трудный момент. Я пришел к родителям, я на тот момент уже закончил школу и поступил в институт. Пришел к родителям и сказал, что я не хочу быть инженером. А мама с папой сказали: ты что, столько сил, столько усилий. Я сказал: я хочу быть психологом. Они сказали: ну, если хочешь, иди поступай в институт. Если поступишь, учись. И я поступил в один институт на психолога, потом подумал, поступил во второй, выбирал уже между институтами. То есть вот моя встреча с психологией возникла именно тогда, когда я испытал этот кайф, что от того, что помогаешь людям. Как бы это пафосно не звучало.
Очень хорошая история. Я должна сказать, что, ну, сразу раскрыть карты, что мы с Константином общаемся уже давно. Он очень помог в сборе материала, вообще экспертных всяких мнений для книги о депрессии подростков «Я верю, что тебе больно», которую я писала и собирала по крупице 4,5 года. Вот, и надо сказать, что мы прошли от А до Я, то есть мы начали со всяких начальных травм, откуда, собственно, да, столько боли у подростков, откуда эти депрессивные состояния, эти зависания во всяких страшных каких-то группах. Вот, и, наверное, сегодня вот у нас с Костей такая прекрасная профессия, что мы можем поговорить о всяком полезном и для нас, и для слушателей. Вот, и с чего бы нам начать, Кость?
А вот я как раз хочу начать с того, как я, скажем так, с Константином познакомился на той самой презентации книги, твоей книги «Я верю, что тебе больно», и вспомнить историю личную, которой Константин с аудиторией поделился. Вы рассказывали, что как психолог вы занимаетесь, вы сказали, утратами, опытом утраты, часто помогаете именно тем людям, которые пережили утрату, но и в вашей жизни была утрата. Вы рассказывали, что тяжело переживали уход вашего отца, и исцеление пришло с рождением сына. Но вот у вас была одна фраза, к которой я хочу прицепиться, в хорошем смысле слова прицепиться. вы говорили, что да, я как верующий человек понимаю, что человек, умирая, не уходит в никуда, что будет встреча, а потом в вечности, но сейчас мне больно, вот сейчас мне горько, мне надо это принять. И я подумал, что очень часто мы от психологов слышим вот это вот, надо принять, что сейчас тебе плохо. Вот для вас это все-таки на фоне лично рассказанной истории. Вот вы к этому пришли со стороны психологии, это некий такой ноу-хау из науки, из практики, или это то, что в первую очередь лично выстрадано и такое личное обретение, завоевание этого знания?
Ну, скажем так, в психологию это ноу-хау пришло не просто так. Среди многих психологов, да, среди каждого психолога, наверное, у каждого психолога встречается событие, когда он встречается со смертью, встречается с расставанием. И про эту утрату на первых этапах я читал. Про проживание горя, естественно, я это знал из книг. Но когда это случается с тобой, в этот момент, я помню этот момент, когда после похорон я сидел один в комнате на диване, молился Богу, и я понимал, что отец умер. И я понимал, что его не вернуть. И никакие духовные, психологические знания в этот момент не помогают. В этот момент я прощался не столько с отцом, столько с теми возможностями, которые могут уже никогда не произойдут с ним и со мной в этой жизни, в этой реальности. И на тот момент у меня получилось прожить этот опыт не на уровне теории, а на уровне вот своих переживаний. Это был длительный опыт, достаточно тяжелый. В тот момент я ходил на психотерапию. В принципе, большинство моих коллег, которые занимаются частной практикой, они ходят сами в психотерапию, в супервизию, и это тоже вполне нормально. И благодаря терапии, тоже терапия мне помогла прожить это состояние более мягко, более, ну, как-то сглаженно. Но боль всегда остается. Это, но в какой-то момент, наверное, эта боль становится некой грустью о невозможности дальнейших встреч. И однажды мы даже проводили такой мастер-класс, которому мы дали название «Грусть и радость расставания». Потому что любое расставание с человеком, и пока, точнее, сама грусть показывает на то, насколько дорог нам человек. Если в момент расставания мы не испытываем грусть, мы не испытываем сожаления, то этот человек не был в нашей жизни. И чем сильнее уровень грусти, тем сильнее, тем более значимым является для нас этот человек.
Я очень хорошо это понимаю, потому что кажется, что совсем недавно, на самом деле уже почти год назад, друг за другом ушли папа и мама. И вот знаете, о чем хочется спросить? Вот вы сказали, что не всегда в тот момент, когда ты потерял, помогает вот это знание психологии и всякие знания всяких духовных истин. Да, я это хочу подтвердить, потому что как бы ты ни молился, но вот мне кажется, прежде всего ты задаешь вопрос, ну почему, зачем? Ну, некоторые говорят, они говорят, почему, скажи, зачем? Ты задаешь вопрос, зачем, он такой же бессмысленный, как и почему. То есть все равно не зачем. И вот были ли у вас какие-то такие проживательные моменты вот на духовном уровне? Имели ли вы какой-то вот такой жесткий вопрос к Всевышнему?
Как ни странно, вопроса не было. Зачем? Скорее, это смерть позволило лучше видеть и ценить то, чего мы в жизни очень часто упускаем. В тот момент я осознал, что ну, умер отец, и у меня уже тоже мать пенсионного возраста, и что когда-то случится и это расставание. В тот момент я лучше и более четко осознал, что вокруг меня есть близкие, которые могут уйти в любой день. И очень важно говорить им слова заботы, слова поддержки, те слова, которые мы за суетой жизни, может быть, не успеваем, думаем, что всегда успеем. Для меня смерть такой носит философское значение. Она нам показывает ограниченность нашего времени и о том, что надо делать каждый день то, что необходимо делать. Завтра может не наступить.
Вот вы не случайно уже в начале нашего разговора, когда рассказывали о выборе профессии, упомянули, что когда решили стать психологом, пришли к родителям и вот сообщили об этом решении, но иной человек мог и не пойти к родителям, просто сразу пойти поступать, а они должны смириться с фактом. Вы все-таки пришли, ну, за какого-то рода, ну, если не благословением, но каким-то советом, вот как-то утвердиться в этом решении в общении с родителями. То есть явно была какая-то близость, был контакт с родителями, это были значимые, ну, есть мама, значимый человек, папа был значимым человеком. И в этом смысле становится еще более понятно то, почему вы остро переживали уход отца. Но вот мы в разговоре о семье часто концентрируемся на отношениях мужа и жены, и взрослых родителей, и маленьких детей. А вот вы нам даете возможность еще с другой стороны посмотреть. А ваши отношения с папой, то, как вы их сейчас осмысляете и, наверное, применяете в ваших отношениях с вашим ребенком. Вот это про что? Для вас отношения отца и сына в семье? Это про что?
Когда у тебя трехлетний ребенок, наверное, непросто, да, ответить на этот вопрос.
Я поэтому не случайно оговорился, что мы можем в данном случае спрашивать не только о ваших отношениях с трехлетним сыном, но и о том, как вы это проживали, как будучи подростком и ребенком со своим отцом. Ведь это же есть в памяти, и в душе никуда не делось.
Отчасти я был, наверное, сложным подростком, и, возможно, в тот момент я считал, что у меня далеко не самый лучший отец. Как и многие подростки, я был в чем-то недоволен своими родителями. Я, скажем так, полностью принял своего отца такого, какой он есть, и стал его любить после того, как закончил институт и начал жить самостоятельно и уехал из отцовского дома. Когда ты живешь с родителями, будучи подростком, они всегда тебя как-то ограничивают, притесняют, пытаются наставлять, давать советы, и это напрягает. Будучи подростком, я с ними спорил, ругался и порой творил глупости. Сейчас я понимаю, что отец жил в том мире, в котором он жил. Он воспитывался в той советской среде, в какой-то своей культуре. И пытался донести, свои ценности, свои взгляды, свое мироощущение. Я злился тому, что он был таким заботливым, и он заботился... Я обижался, когда он заботился больше о других, чем о нас. Когда он помогал своей родной сестре очень много, когда он помогал просто так, ну, другим людям, потому что его просили, и в тот момент я не понимал, почему он это делает. Ну, порой надо повзрослеть для того, чтобы лучше понять отца. Или даже самому стать отцом. А сейчас, когда я воспитываю своего ребенка, наверное, самое главное, что я хочу ему дать, это свою любовь и возможность реализовать себя так, как он захочет. Максимально вкладываться в его потенциал, в его какие-то возможности развития. По-моему, главное, что должны научить родители ребенка, это то, как быть счастливыми.
А для этого, наверное, им самим, да, надо этому научиться.
К сожалению, да, у нас...
Почему к сожалению?
К сожалению, им придется стать счастливыми, чтобы их дети стали счастливыми.
Придется, сказал грустно Константин. Я хотела, знаете, что поделиться, что вот в процессе даже написания книги, я помню, я начала писать там в 2016 году, и... У меня, вот вы сказали про отца, и это просто может быть интересно, потому что у меня была целая книга жалоб и предложений к своим родителям, и она была так очень густо заполнена. И не потому, что я писала книгу, а потому что я взрослела, ну, как-то вот поздно начался этот процесс, да, ближе к 50, и мои жалобы все меньше и меньше занимали место в этой книге. И непосредственно перед уходом родителей я с удивлением обнаружила, что там одни чистые страницы. То есть там просто ничего не осталось. Вот. Ну, рада, что это я успела это сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Владимиров, психолог, гештальт-терапевт, отец трехлетнего сына, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор, и пока мы далеко не ушли от темы, я не могу вот об этом не спросить, об этой трагической необходимости стать счастливым родителем, чтобы воспитать собственного ребенка. На самом деле, какая-то колоссально важная тема, как мне кажется, потому что я это замечаю в себе, я, чего ж греха таить, замечаю это в других, нежелание быть счастливыми, быть в позиции жертвы, в позиции моральной претензии, в позиции такого морального права на сожаление и на какое-то саможаление, в каком-то смысле проще, комфортнее и менее энергозатратно, чем иметь надежду, чем быть счастливым. Вот меня всегда поражало, почему вообще в христианском языке надежда – добродетель. Вот добродетель, казалось бы, что-то такое трудное, чего нужно достичь. Вот там достигнуть любви к ближнему – это трудно. А надежда, это же так, казалось бы, легко и просто, так должно быть желанно, так хочется надеяться на лучшее. Но это названо добродетелью, видимо, имея в виду, что это тоже требует какого-то в себе возделывания чего-то. Вот что вы, как психолог, об этом думаете?
Ну, первый момент, что когда мы пытаемся кого-то обвинить, как-то переложить на кого-то ответственность за свое несчастье, мы всегда попадаем в какую-то такую немножко детскую позицию. А кто-то сулит на Бога, что жизнь не удалась, кто-то на своих родителей, кто-то на страну, что не там родился, не в то время. Позиция взрослого человека подразумевает, что я начинаю брать ответственность за свою жизнь здесь и сейчас. И, наверное, все-таки в самой надежде заключается такое спасение, на мой взгляд. Потому что будь то психолог, будь то священник, будь то врач, его главная задача – это зародить надежду на изменения. Потому что пока не возникнет надежда, невозможно исцеление.
Даже в психологическом смысле, да?
И в психологическом смысле в том числе. А люди приходят со своей болью, со своим страданием, и порой это исповедь. Они рассказывают, что у меня вот так, и я не верю, что это можно изменить. Иначе бы они не пришли. Они приходят с отсутствием веры в изменения. Они говорят, а как может быть иначе? Вот есть такая данность, и с этой данностью я живу. И именно после того, как появляется надежда, после того, как появляется возможность двигаться в какую-то сторону, у человека появляется энергия на изменения.
Знаете, а вот я представляю себе, допустим, маму, уставшую от детей. Она проводит время, всю себя посвящает, может быть, детям небольшого возраста, поэтому о карьере речи не идет, а образование получено, и обидно, что вот так жизнь складывается. Я себе представляю папу, который ходит на не самую любимую работу ради того, чтобы кормить семью. И, честь и хвала людям, которые вот заботятся о своих близких. С другой стороны, вы сказали о тех людях, которые к вам приходят и не верят, что в жизни что-то можно изменить. И вот дальше, так на уровне общей логики, думаешь, что им психолог говорит? Наверное, говорит, слушай, как много в жизни хорошего, давай на чем-нибудь хорошем сконцентрируемся, вот на какой-то повод для позитива найдем. И вы смеетесь, и я специально это говорю в несколько таком гипертрофированном ключе. Но, в принципе, это же правда правильно, немножко искать повод к оптимизму. Но вот как в этом смысле не впасть в такое вот прекраснодушие, в такую какую-то приторность, и в наивность такую, ну давай просто вот солнышко взошло, поблагодарим Бога и мироздание, что солнышко взошло, и дальше пойдем на любимую работу. Вот, ну, так же это не работает, наверное, так не бывает.
А в христианстве, насколько я знаю, есть даже такой грех впасть в прелесть. Да? И это так не работает. Ты можешь сколько угодно говорить аффирмацию «я счастлив, я счастлив, я счастлив, я счастлив», но если вокруг тебя только страдания, через некоторое время ты устанешь это произносить. А для изменений, любых изменений, нужны всегда действия. Просто счастье недостаточно. Просто фантазирование о том, что моя жизнь становится счастливой, недостаточно. Нужно совершать какие-то движения, нужно совершать какие-то действия. Я приведу такой пример из жизни, когда один студент после первого курса висел на доске отчисления, сказали, что все, ты учиться у нас не будешь. И мальчик тоже сказал дома родителям, что я учиться не буду. И тогда его мама вместе с ним пришла и поступила на первый курс института. И вместе с ним отучилась 5 лет и получила диплом в 40 с лишним лет, потому что она сказала, ну, ты хочешь, прогуливаешь, развлекаешься с друзьями, будем учиться вместе. Не знаю, насколько, с одной стороны, это является таким самопожертвованием, потратила свое время, тратила свои силы, но ее сын получил образование, и в какой-то момент... Естественно, он вначале сопротивлялся, будучи молодым студентом.
Это реальная история?
Это реальная история.
Удивительно. Удивительно.
Да, и она ходила с ним и училась на одной специальности, потому что она сказала, что я буду тебе помогать, буду тебя поддерживать, я буду с тобой, будем бороться
буду
с твоими слабостями.
Буду давать списывать.
Буду давать списывать, да. То есть, на мой взгляд, надежда всегда возможна. А зачем вообще тогда нужен психолог? Зачем вообще тогда нужен священник? Зачем вообще нужен врач, к которому приходишь и говоришь... Доктор, у меня болит. Он говорит, ну, прости, ты умираешь.
Ну, вот вы очень, мне кажется, важную вещь сказали, что водораздел между такой иллюзорной надеждой и таким пустым позитивом и по-настоящему наполняющим пролегает по действию. Либо ты только говоришь и думаешь, и ожидаешь, либо ты берешь и маленькими шажочками с не завтрашнего дня, а сегодняшнего, вот с этой секунды начинаешь чего-то менять.
Слушайте, а у меня такой вопрос. Он вообще немножко в другое русло направит временно разговор. Вот, но поскольку мы получаем сплошную пользу, мне очень хочется получить. У меня есть довольно молодой, знакомый молодой человек, который был православным, как, в общем, все в своем возрасте. Там он отошел от церкви, верил в Бога, и вдруг у него наступил такой период в 25 лет, когда его, ну, что называется, зарубило, извините. Он говорит, а я что-то почитал, тут столько экспериментов, вот эти вот с опытом загробной жизни, что-то все доказывают, что, похоже, там ничего нету, все это придумали. Вот. И у нас такие долгие беседы. Я говорю, о чем ты думаешь, тебя выключат, как телевизор? Ну, все к тому идет, и такое вообще непростое состояние. Вот у вас бывали такие истории? Вы вообще представляете, как в такой ситуации помочь человеку, который, ну, прям в такое уныние впадает?
В уныние от того, надежду. Что нету загробной жизни?
Да, да.
Психологу чаще все-таки приходят с мирскими заботами, с мирскими делами. У меня был опыт, наверное, немного похожий, когда я работал с девочкой с депрессивными состояниями, и когда она говорила, что я хочу покончить жизнь самоубийством, и единственное, что она говорила, что у нее очень верующие родители, но она не верила в Бога, и единственное, что ее останавливало от совершения самоубийства, это то, что родители будут расстраиваться. Вот. И в тот момент, естественно, это хорошо, что ее это останавливало. Вот. И мы работали как раз с ее невозможностью найти в этой мире ничего, что ее цепляет.
Непростая история, да.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере Константин Владимиров, психолог, гештальт-терапевт, отец сына 3 лет. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».